«Профилактика» с Геннадием Онищенко.
Ну что ж, напомню, телефон прямого эфира 8495-951-0566, WhatsApp плюс 7968-766-3311. Как следует из названия нашей программы в студии «Радио Спутник», академик Российской Академии Наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, еще раз здравствуйте. Ну, я анонсировал тему, да, про то, что дети и пропадают, и очень часто уходят из дома в силу конфликта в школе, там, в коллективе сверстников или дома. Но проблема-то не новая, это очевидно, да, это, наверное, всегда было. Но, тем не менее, что бы вы посоветовали делать, я уж не знаю, родителям, чтобы такого не происходило, или там учителям, ну, это, конечно, сложно, да, это большая тема, и каких-то, наверное, общих рецептов нет, но, может быть, все-таки что-то наметить.
Ну да, вот те заявки, которые, говорят, исчисляются десятками тысяч, конечно, наверняка это анализируется прежде всего МВД, потому что это уже практически криминал. Вот, и вот если бы это был еще анализ здесь, тогда было бы, конечно, более предметный разговор. А пока первое. Ну, разбалансировка, я бы так сказал, традиционного института семьи. Она очень играет роль большую в этом, в этом процессе. Потому что вот той патриархальной строгости, когда уважение к старшим, там, да, слушать младших старшими. Сегодня у нас это, к сожалению, размыто. Вторая, мне кажется, системная проблема – это идущий мимо родителей доступ к детскому сознанию через интернет, а они все у нас сегодня погружены там. И что они там смотрят, что они там читают.
Отследить просто невозможно. Да. Я как родитель
и вот то,
мучаюсь
с этой
проблемой.
И вот то, в хорошем смысле, узкое горлышко, которое раньше было, школа и дом. И если родители позитивные, то они настраивают. Если дети, если это, так сказать, социально сниженная семья по всем показателям, там своя проблема была, но она была такая. И нас пугали, вот улица на них влияет, сегодня на улица не влияет, сегодня влияет интернет, виртуальная улица, которая, в которой можно ко всему. И там, вы помните, мы много раз обсуждали и программы суицидальные, когда детей...
Да, совершенно верно. Целые группы.
Игры подводят к тому, чтобы они накладывали на себя руки. Вот это вот тоже. Поэтому здесь, конечно же, в рамках, в том числе, и обеспечения безопасности государства, потери детей. Это самое, что ни на есть, целевая задача безопасности государств. У нас и так идет демографический кризис, и мы снижаем. У нас идет естественное уменьшение населения, потому что рождаемость снижается, и позитивного роста демографического населения нет, к сожалению, а для нас это является ключевой проблемой для такой огромной страны. Ну и, конечно же, криминальная составляющая. Я, например, в своем детстве никогда не читал о том, что что-то происходит. Сегодня одна из радостных новостей в любом интернете. Изнасиловали ребенка, там какой-то дядя асоциальный увел двух девочек куда-то, нашли труп и так далее, и так далее. Это надо поднимать, но надо это не просто констатировать и смаковать, а, видимо, под каким-то ракурсом, с какими-то дополнительными советами родителей и так далее. Вот это должно быть. Ну и я, может быть, скажу крамолу. Я могу сказать крамолу.
Да, сейчас, у меня вопрос есть.
Тема хищения детей для трансплантационных нужд, я бы так ее назвал, она всегда была. И в 90-е годы она очень обострилась. И вот совсем недавно мы обсуждали эту тему применительно вот к Украине. Там этот вопрос поднимался, что дети исчезают, потому что нужны для трансплантации органов и так далее.
Это страшная тема.
Это она страшная, и здесь должна быть самая беспощадная. Вот тут никаких оправданий быть не может.
Нет,
что там у МВД не хватает средств, там их не финансируют и так далее. Вот это...
И
вот,
здесь должно быть, наверное, наказание тех, кто плохо расследует такие преступления, плохо вот, с этим вот борется.
Я бы не стал...
Я уж не говорю о тех преступниках, которые это реализуют.
Я как сам контролер в своей профессиональной практике. Самое легкое обвинить, вот вы плохо смотрите, поэтому...
Нет, я имею в виду, так сказать, халатность при расследовании таких преступлений. Вот расследование спустя рукава.
Но находить тех, кто это делает, и...
Это первая цель.
Безусловное наказание, самое главное, что тот, кто этим занимается, он должен понять, что он понесет самое жесткое наказание, и она неотвратима. А когда человек знает, да ладно, там забудут, вот это будет. И вот эти системы, которые существуют, а они существуют. Ну и, конечно же, решить эту проблему хорошо может быть то, что сегодня наука должна сделать. Это как бы выращивание органов из моих малодифференцированных клеток. Вот когда это будет сделано, тогда необходимости в трансплантации, в донорах отпадет полностью.
То есть человек сам добровольно сдает свои клетки?
Правильно
я понимаю?
У меня какие-то проблемы есть из моей малодифференцированных клеток. Выращивают мне органы.
Добровольно делается из своей же, что важно, да? Не из чужой.
Вот
не чужие подсаживаются.
Вот тогда вот эта необходимость донорства органов, она отпадет.
Давайте еще вот следующий вопрос. Простите, что прерываю. Много тем. Вот у нас мы тут обсуждали на новостях, что программа явно по времени недостаточно, но это так, полушутливо. Смотрите, значит, Совет Федерации поддержал закон, который будет корректировать систему выявления людей, которые нуждаются в соцподдержке, и, в общем, каким-то образом автоматизирован этот будет процесс о том, что они имеют, какие деньги они получают, и в целом, что они себя представляют, ну, как граждане, да, как социальные единицы, если можно так сказать. Ну, и, в общем, все это делается под соусом того, чтобы оптимизировать межведомственное взаимодействие и, значит, на граждан снизить нагрузку, которые собирают какие-то бумаги, чтобы получить соцподдержку. И это, я так понимаю, делается в рамках вот той самой адресной социальной поддержки, о которой говорят высокопоставленные государственные чиновники.
Понимаете, меня это, в общем-то, как говорится, естественный процесс. Но меня беспокоит акцентуация. Вот, понимаете, пытается найти очередную мессию. Да, действительно, сегодня есть возможности огромные. Их совсем недавно не было. Создавать базы данных, их анализировать. Даже мы говорим об искусственном интеллекте, хотя это абсолютно натянутая проблема. Mm-hmm. Это не интеллект. Это просто большие данные, которые можно... Но что меня здесь беспокоит? Вот я беру профессию врача. Да, врач все больше и больше отгораживается от пациента, всякими исследованиями, там, КТ, МРТ, все, что хотите. То, что совсем 20 лет назад было почти фантастика, сегодня есть. Но самое главное и у врача, и у социального работника – это человеческий контакт. Его никакими базами данными не заменишь. А потом надо не забывать. Я могу эти базы данных подтасовать. Понимаете? Я, тем более в современном мире. В современном мире мне не обязательно каждый день ходить на работу. Я буду сидеть у компьютера, добывать себе какие-то деньги, да? Но по тем индикативам, которые они мне сегодня дадут, я буду самым нищим человеком и буду нуждаться в этой социальной помощи. Хотя на самом деле это не так. И это мы, к счастью, сегодня видим. Поэтому
должны быть традиционные социальные работники, которые знают население.
Как вспомогательный инструмент, пожалуйста, пользуйтесь им. Но делать из этого фетиш не надо. Вот автомат нам скажет, и мы будем находить. Я уверен, что на первых этапах будет еще хуже. Будут получать те, кто не должен получать, а те, кто должны получать, они их не получат. Бабушка сидит, какие данные она может заложить в какие-то общие... Ну, да. Она даже анкету не может заполнить. Сегодня вот у нас внедрили автоматику, да? Молодежь записывается на прием, так сказать, едя в метро, и там, да, легко заходит в базы данных. А бабушка сидит, крутит этот диск телефона и никак не может прозвониться, чтобы попасть на прием к врачу. А просто так прийти, чтобы ее приняли, нельзя, потому что у ней должен быть талон. И в этом не виноват врач, который ее должен принять, потому что у нее там уже десяток записавшихся. Вот это вот, понимаете, приоритизация уходит, ее как бы отталкивают в сторону, угу. А приходит человек, который за справкой пришел.
Вот есть у нас звоночек. Пожалуйста, здравствуйте.
Алло?
Да, сейчас.
Алло?
Да, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Доброе утро.
Да, вы откуда и представьтесь.
Московская область, железнодорожный, Владимир. Я хотел спросить такую два вопроса. Почему у нас до сих пор не ввели карточки по всей России для малоимущих? И второй вопрос.
Продуктовые карточки вы имеете в виду, да? Продуктовые карточки.
Да. И почему у нас продукты со сроком годности один день выбрасываются, уничтожаются, вместо того, чтобы их либо продавать по очень низкой цене, либо отдавать малоимущим по каким-то картам специальным?
Спасибо.
Понятно. На самом деле, понимаете, карточки малоимущим это, видите, в Москве мы можем говорить уже о том, что здесь должна быть интернет-система, искусственный интеллект работать, а где-нибудь там в отдаленном улусе Якутии, там и советскую-то систему, которая была, нет возможности толком внедрить, понимаете, по разным причинам. Поэтому здесь слишком разные возможности у наших российских регионов. Это во-первых. Карточная система, ну, когда-то она была. Я даже помню, в 60-е годы, когда у нас не было хлеба, там что-то пытались, ну, был не урожай, пытались там выдавать, там, или записывали даже, сколько там булок хлеба на одну семью. Я сам ходил за этими серенькими 800-граммовыми батонами. Не батонами,
буханочками,
кирпичиками
да.
Мы их называли. Вот, поэтому, наверное, сегодня вот тот закон, о котором мы сейчас только говорили, его надо, правда, прочитать, а то мы советскую практику не исключили. Не читая закон, мы его уже обсуждаем, да? Вот,
есть такой анекдот, да, я не читал, но я скажу.
Да, это есть такое.
Про писателей,
да. Правда. Поэтому, нужно ли внедрять карточку, я не уверен. Но то, что социальную помощь делать более адресной нужно, и, конечно же, здесь, ну, я не знаю, вообще-то системы пока, во всяком случае, по тем статистическим данным, которые мы имеем, у нас недостатка в потребительской корзине нет по объемам. Да, кстати, сама потребительская корзина для каждого региона утверждается разная. Помню, мы сидели сутками в Белом доме, для каждого региона обсуждали и утверждали программу, сколько яиц нужно там в Кемеровской области.
Да, но где солнца много, где мало, да, тут
это уже различается. Нет, это уже применительно к нам, как ну, тем, кто за собой. А когда на государственном уровне утверждала потребительская корзина, она для разных регионов была разная. Поэтому вот то, что вы задали вопрос, его надо, на него можно только общими фразами ответить. А вот конкретику здесь, наверное, и я явно понимаю, что тот, кто задал нам вопрос, он не удовлетворен моим ответом.
А у нас еще тема впереди.
Слишком он общий был.
Нет,
да.
Большой вопрос. Да. Общий. Значит, сейчас мы небольшую паузу сделаем. Я только буквально двумя фразами скажу, что мэрия Москвы объявила ковидную амнистию, так ее назовем. Значит, в рамках этого действа вернут 13,5 миллиардов рублей, даже больше. Это, значит, касается штрафов, которые были наложены на граждан, на бизнес. Либо вернут, либо, значит, наложенные штрафы не будут взыскивать. Да? Но когда наложили штраф, но еще не успели деньги изъять. Вот таким образом будут бороться с поддержкой, не бороться, точнее, будут поддерживать бизнес и москвичей, как говорит в сообщении мэрии Москвы, и все это делается в рамках санкционного давления. Ну, а теперь объявленная небольшая пауза.
Здравствуйте, это Евгений Примаков. Я буду вести программу «Подчиняем примус». Это очень спокойный, адекватный, разумный разговор о том, что нас заботит о каких-то актуальных вещах или просто интересных. Довольно скоро мы услышимся с вами на радио «Спутник».
Значит, мы...
Мы
продолжаем уже эфир. У нас большая тема. Это обезьянья оспа, да. Значит, мировая общественность, что называется, очень сильно возбудилась по поводу того, что вот может быть какая-то огромная эпидемия, которая затронет большое количество стран, миллионы граждан. И есть даже новостной повод, что, значит, противовирусный препарат для лечения оспы. Ну, есть название, может быть, есть смысл о нем и заявить в прямом эфире. Называется тековиримат. Значит, может помогать и для лечения обезьяний оспы. Но я думаю, Геннадий Григорьевич, надо как-то действительно общественность наших слушателей по поводу обезьяний оспы либо насторожить, либо успокоить, наоборот, да, как-то объяснить, так, что же это такое.
Значит, первое. Есть такой факт. Примерно 92 человека заражены оспой обезьян. Вот, это данные Всемирной организации здравоохранения на 22 мая. Вот, это 12 стран. Это прежде всего высокоразвитые страны, это Европа прежде всего. Связывают это... Меня в этой связи беспокоит два вопроса. Первый вопрос. Нет стран, для которых это обезьянья оспа является эндемикой, а это страны.
Эндемика, что такое? Поясните, пожалуйста.
Ну, местным заболеванием. Все понятно, понимаете? Да, вот у нас клещевой энцефалит наш, подмосковный. Да. Вот у нас этот клещ есть. Значит, вот это клещевой энцефалит, это эндемическое природно-очаговое заболевание, эндемика. Так, это сленг. Ну, не сленг, это профессиональный язык. Следующее. Для обезьяний оспы это экваториальная Африка и Западная Африка. Есть перечень стран, я могу их перечислить, но это долгое будет перечисление, где она просто есть, потому что там есть обезьяны. Значит, эту ситуацию...
В дикой природе имеется в виду, да. Просто много обезьян. Они живут, не в зоопарках, как в России.
Они живут там. Да. Вот да, есть эндемический очаг чумы. Там есть суслик, там есть блоха, и там есть возможность заболеть этой чумой, потому что болеют суслики, потом блоха переносит на человека и так далее. За пределами природного очага эту чуму можно зарегистрировать, но если я оттуда приеду. Вот. Но... Что я хотел бы сказать? В 1980 году была ликвидирована натуральная человеческая оспа, которая была очень опасна. Это было, она на протяжении всей цивилизации сопровождала человечество и была своего рода биологическим клапаном. Вот появилось население...
Клапан вы имеете, чтобы не росло слишком большими темпами
регулирование
населения,
регулирование,
да?
Численности населения.
Ну, естественно, отбор тот же самый, да?
Ну, это,
по сути дела.
Да, потому что, да, выживали сильнейшие, погибали слабые, и был баланс. Благодаря вакцинации, это мы уже миллион раз здесь говорили, и прежде всего оспе в 20 веке, наша страна, жители стали жить на 20 лет дольше. Средняя продолжительность предстоящей жизни, это расчетный показатель, в среднем увеличилась на 20, только за счет этого.
За счет оспы только, поразительно.
Нет, оспа, корь и все такое. Но главное, что это была оспа. Это была самая страшная болезнь, которая была. Мы ее ликвидировали по инициативе нашей страны. Начали ее ликвидировать примерно с 58 года до 80 года. Привили всю планету. Даже платили большие деньги тем, кто выявлял больного там где-нибудь в Тибете или в Африке, там, да? Ну, там медицины нет. Слава богу, ликвидировали. Мы сохранили две коллекции, советскую и американскую. Советская сейчас, наша российская, находится в этом, на векторе в Новосибирске. 100 штаммов сибирской натуральной оспы, у американцев 800. Они контролируются международным сообществом, Всемирная организация здравоохранения их на контроле. Мы с американцами ездим 2 года раз, отчитываемся, что мы делаем с этой оспой. Они могут приехать, посмотреть, потому что это очень опасно. Сегодня на планете живет 90% людей из 7 миллиардов, которые вообще не имеют ни прививки, ни памяти иммунной, потому что нарожалось.
Это имеется в виду связанных с оспой, да?
Те, кто родились после 1980 года на всей планете, они не имеют ни вакцинации, ни естественного иммунитета от оспы. И вот тогда, еще в 80-е годы, мы говорили, Для чего мы сохраняем коллекцию? Потому что нам говорили, вы сохраняете коллекцию, значит, вы будете биологической войной заниматься. Вот, мы говорили, мы боимся того, что мутировать может штамм обезьяний на человеческий. Первый случай мутации и зарегистрированного... Первый случай зарегистрированного заболевания человека оспой тоже был где-то в 70-60 году зарегистрирован. Сейчас их становится больше. То есть опасность вот того предвидения, которое мы говорили, что эту нишу, которая образовалась за счет того, что мы изъяли из естественного биологического баланса очень опасную инфекцию, она уже не циркулирует в человеческой популяции, что может эту нишу занять обезьянья оспа. И она постепенно начинает занимать. Вот видите, сколько случаев. Но в данном случае меня беспокоит первое, что это была оспа, не пришедшая из естественного очага. И второе, это уже говорят сама организация объединенных, Всемирная организация здравоохранения, что это распространяется среди мужчин, которые занимаются однополым выражением своей любви. Ну, понимаете, на кого я намекаю. Mm-hmm. Да, что да, якобы была какая-то у них там сходка, но этот факт нужно еще анализировать. Но сам факт того, что люди начали болеть обезьяньей оспой, пока они болеют достаточно легко. Пока нет смертельных случаев. Официально нет. Mm-hmm. Может, они где-то и есть. Поэтому сегодня что нужно делать нам с вами? Вот в нашей стране. Тут были завиральные идеи, что вот мы установили контроль на границе, и оспа не пройдет. Нет. Сегодня должна быть настороженность первичной медицинской сети. Пришел на прием человек, у него какие-то там пустулки появились. Mm-hmm. Кстати, они появляются не только при оспе. Там, ну, примерно штук 20 заболеваний, у которых тоже появляются такие маленькие пустулки, которые потом нагнаиваются, да, вот, температура, вот нужно в этих случаях сразу думать об этом. Угу. Лучше перебдить, чем недобдить. То есть настороженность первичной сети. Что касается, это было первое условие, которое мы стали. Второе условие, когда мы стали, что мы не будем ликвидировать оспу, когда мы сделаем две новых вакцины против натуральной оспы. Это были уже 2000-е годы, когда нас заставляли ликвидировать эти коллекции. Две новых вакцины, два новых антиретровирусных препарата. Ну, сейчас антиретровирусные препараты есть. И вот тот, который вы назвали, я не буду комментировать, это будет просто реклама. Угу. Вот. Они разные есть. Ковид мы, кстати, лечили антиретровирусными препаратами. Вирус, который убивает вирус, потому что антибиотик убивает только микроб.
Угу. Да-да-да.
И антибиотик не лечит вирус. Так? Должен быть мониторинг. Мониторинг, слава богу, срабатывает, потому что диагностируется с оспа. И, конечно же, четвертое условие для ликвидации коллекции оспы – это отсутствие нелегальных коллекций. Это я возвращаюсь к проблеме преднамеренности применения. Потому что оспа всегда стояла первой среди тех известных человечеству инфекций, которые можно преднамеренно применить для того, чтобы решать там политические, экономические...
Ну, это в качестве биологического оружия, правильно
вот,
я понимаю.
Вот, правильно вы говорите. И поэтому сегодня идет 75-я ассамблея Всемирной организации здравоохранения. Сегодня 75-я ассамблея главным вопросом обсуждает чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, обеспечения готовности и принятия мер реагирования. И здесь есть очень настораживающие факты, когда Всемирная организация здравоохранения примеряет на себя такую карательную функцию, ей ее навязывают. Прежде всего, фонд Билла Гейтса и его супруги Меленда, или как она там, вот, они ее навязывают, явно навязывают через американцев, потому что американцы вышли, выходя из конвенции по биологическому и токсинному оружию, забрав этот механизм, сейчас его как бы внедряют. Но внедряют на этапе, когда что-то применено или предположительно применено, а не на этапе санации и наблюдения за принципе не производством. Вот это очень осторожный факт, но это отдельная и серьезная тема.
Геннадий Григорьевич,
поэтому вируса...
Про вакцинацию еще коротко, да, вот вы говорите, да, что была она всеобщая, да, да. Ну, по крайней мере, там, в Советском Союзе когда-то. Вот да. Что-то подобное может потребоваться?
Пока мы для этого и храним коллекции.
Ну да.
Да, не, вакцинации нужно было сделать, такое решение уже принималось, и она должна быть реализована. Вакцины должны быть сделаны, они не будут теми нативными, которые они были, когда выращивался вирус и убивался. Мы прививали убитой вакциной. А можно уже такие сделать такие геноинженерные вакцины, как вот, допустим, коронавирусная, когда берется обычный человеческий вирус, который не опасен для человека, в него встраивается плазмида, которая отвечает за иммунный ответ от оспы, и прививать этой оспой. У нас с вами на эти отметинки есть. Как сработает наш иммунитет, зависит от состояния нашего здоровья. Если у нас оно более-менее сохранено, не подавлена иммунная система, то мы с вами будем защищены. Но упрощать эту проблему нельзя, и в то же время нагнетать тоже не нужно.
Не будем этим заниматься. Я только напоследок добавлю немножечко таких любопытных данных. Вот Суперджоп опрос провел по поводу как раз обезьяньей оспы. И кто же боится больше всего ей заразиться? Это женщины старше 45 лет. А молодые люди и мужчины, ну, младше 45, они вот более, так сказать, относятся к этому легкомысленно, что ли, да, залихватски. Но это, наверное, объяснимо.
Не, ну, женщина вообще более...
Более ответственна, да.
Более организованна и более ответственна.
Материнский институт. Инстинкта никто не отменял и никогда не отметится. Все, но, к сожалению,
не,
время.
Но не только
не
материнский
инстинкт. Да.
Просто
инстинкт самосохранения.
Женщина – это венец творения.
Венец творения. Все, да. К сожалению. Вот на этой оптимистической, позитивной ноте заканчиваем. Академик Российской Академии Наук Геннадий Онищенко.